Город в лицах. История и современность.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Павла Аверина «Город в лицах. История и современность». Сегодняшний гость в студии не то что у нее юбилей, да юбилей еще долго, но такая достаточно значимая дата, после которой она уже может проповедовать. Она уже проповедует. Это старший преподаватель кафедры теологии Рязанского госуниверситета Наталья Александровна Тополова. Но Тополову ее знают немногие. Митрошина. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Формат программы предполагает такое легкое знакомство о детстве, отрочестве, училась, родители, родительский дом, напутствие, наказы, выбор жизненного пути, легким абрисом.
Вам нужны штрихи, да?
Да.
Наверное, мое детство вполне типическое, такое же, как у огромного количества людей. У меня совершенно замечательная семья. У меня есть мама, папа и сестра. А родители мои выпускники радиотехнической академии, поэтому для меня, хотя педагогический университет типа альма-матер, но я считаю свой настоящий альма-матер, конечно, радиотехническую академию. Это совершенно замечательный вуз, в котором огромное количество обучается и обучает моих хороших знакомых, моих друзей. И поэтому мои родители — это представители настоящей, наверное, такой полузабытой русской интеллигенции. Те люди, которые сейчас учат и учатся до сих пор, которые не стесняются этого. А мой папа, Митрошин Александр Александрович, совершенно замечательный человек, преподаватель от Бога по-настоящему, как его родители, у нас настоящая педагогическая династия. А моя мама закончила радиотехническую академию, но в своей жизни перепробовала все, что угодно, и, наверное, она тот человек, который научил меня не бояться делать выбор. Потому что она была и системным администратором, она выращивала и разрабатывала новые сорта фиалок. Сейчас мама иконописец, да, она совершенно удивительная женщина. И, конечно, в такой семье, наверное, сложно было быть примерным ребенком, поэтому детство у меня такое настоящее, хулиганское. Так что моя учительница младших классов, когда встречает меня, крайне удивляется, что вот, работаешь в университете. Наверное, она ожидала, что я буду заворачивать где-то селедку, потому что в пятый класс меня брать категорически не хотели из-за того, что мне было 5 двоек. Но, однако же, мамина вера, наверное, в меня, в гены, она победила все и, наверное, очень быстро в 5 классе мне очень понравилось читать, и вся наша местная библиотека оказалась моей жертвой. И это страсть к чтению, страсть к литературе, и до сих пор я считаю, что изучение русской литературы – это самый близкий путь к тому, чтобы искать истину, к тому, чтобы развивать себя. Она прекрасно учит мыслить и, главное, чувствовать себя, понимать других людей. Это действительно невозможно ничем заменить. Потом, в 8 классе, моя мама, когда я была в 8 классе, моя мама стала христианкой и пыталась меня привлечь к христианству, к православию, ходить в православную церковь, но мне этого совершенно не хотелось. Я с ней находилась в бесконечных спорах по поводу почитания икон, по поводу всего чего угодно. Поэтому сейчас я не удивляюсь, когда студент задает мне подобные вопросы. Я, наоборот, считаю это очень замечательным качеством. То, когда человек самостоятельно пытается что-то изучать, но именно искренне. Поэтому для меня поворотным моментом, наверное, стало первое причастие, как для многих людей. Потому что именно после первого причастия закончились все вопросы. Стало очевидно то, как есть. И вот очевидность встречи, она была совершенно ясна, стояла передо мной как некий факт. Поэтому до сих пор, когда у меня есть друзья, которые спрашивают меня, почему ты стал православным и так далее, я говорю, ну, вы знаете, есть очень простой способ встретиться с Богом. Это так с догматической точки зрения, это так с житейской точки зрения. Нужно действительно просто прийти в храм, поисповедоваться, причаститься. И для меня этот опыт стал очень важным. После этого все вопросы закончились, начались одни ответы, и я четко поняла, чем я хочу заниматься в своей жизни. Я хочу изучать православие, эту традицию. Я хочу действительно понимать то, во что я верю, и бесконечное удовольствие доставляет изучение этого вопроса. Поэтому когда в нашей православной гимназии во имя святителя Рязанского в Рязани стали набирать старшие классы, а до этого был вариант только идти на 2 года назад, поступать как бы из 8 в 6 класс, то поступить в 9 для меня было большой удачей, и поэтому мы стали первым набором старших классов в православной гимназии во имя святителя Василия Рязанского. Туда пришли совершенно разные дети, но от этого совершенно не теряющие в качестве удивительные люди, все очень самостоятельные, взрослые, как бы никого не звали туда насильно. Это были люди, которые действительно сами захотели учиться в православной школе, узнать что-то такое на себе. И для меня большим удовольствием было учиться рядом с ними, получить этот опыт, и сейчас практически все, кто учились тогда вместе, мы общаемся до сих пор, мы вместе учимся, все они занимают какие-то должности, епархии и так далее. И это, конечно, замечательно, когда ты знаешь, что вокруг тебя друзья. После гимназии, несмотря на то, что у меня были хорошие данные по математике, и часть моих родственников надеялась, что я пойду в радиотехническую академию, и для меня это было бы не страшно, а совершенно замечательно, мне захотелось пойти на теологию. Тогда это был второй набор. Еще никто не знал, что это такое, куда идти работать, что вообще делать с такой специальностью, но моя мама и папа, они поддержали меня, за что им большое спасибо. Я пошла на теологию, это было единственное место, куда я подавала свои документы, абсолютно единственное. Экзамены я сдала на показательные для себя оценки 5-4-3. У меня было 5 по истории, 96 баллов из 100, это один из там лучших результатов по России был. Соответственно, 4 по литературе, потому что я пришла на экзамен «Жуя жвачку». Такая публичная суть, как это получается. И замечательный преподаватель Сафронов с филфака, он искренне, ну, правильно сказал мне, что это дурно. И я помню это до сих пор. И 3 я получила за сочинение. Спасибо большое тем людям, которые проверяли его, потому что, конечно, орфография моя хотела бы желать лучшего, в то время как содержание оказалось достаточным для того, чтобы поставить мне 3. Вот с такими замечательными оценками, которые должны были, вероятно, меня подготовить к суровому труду, но вдохновить одновременно, я поступила на кафедру на отделение теологии, и наш набор, ну, можете себе представить, это второй набор на отделение теологии. Сейчас все студенты хотят что работать, машину, дачу. Что ты ищешь, когда ты идешь на теологию? Ну, чего-то, вероятно, нового. Все люди были разные. Не все из них были верующие. Я бы даже сказала, меньшинство из них были люди из верующих семей, сами верующие. Просто кто-то что-то услышал по телевизору, кому-то сказала бабушка. И они пришли на теологию. И эти люди замечательные люди, талантливейшие, удивительнейшие люди. Все они сейчас остались в зоне нашего, скажем так, зрения. Мы все поддерживаем связь, общаемся. Это удивительно. После окончания вуза, слава богу, спасибо моим преподавателям, вложившим в меня огромное количество сил. Так получилось, что у меня нет ни одной четверки в аттестате. Ха-ха, вот так. Незаметно я похвастаюсь этим фактом. Отец Лука Степанов, который был тогда заведующим кафедрой, только начал быть, он пригласил меня работать на кафедру. И сначала я была просто куратором отделения от Рязанской епархии, то есть организовывала воспитательную жизнь на отделении. А со второго семестра мне дали часы, и так потихонечку случилось так, что я стала преподавать, наверное, в таких общих чертах. Это, наверное, самые главные такие штрихи моей биографии. Дальше добавляется только большая глава, которая называется «Топлов Антон Вячеславович».
Об этом чуть позже. Да, об этом чуть позже. Сейчас музыка. Я знаю, что вы любите классическую музыку.
Да.
Минуэт Баха.
Спасибо большое.
Мы продолжаем. В эфире программа Павла Аверина «Город в лицах. История и современность». Наталья Александровна Тополова, старший преподаватель кафедры теологии, сегодня у нас в гостях. Для этого есть причина, повод, как угодно случится. Мы записываем эту программу. Она не смогла, к сожалению, по уважительной причине прийти в прямой эфир к нам. Ее поздравляли любимые и любящие студенты. Поэтому сегодня в записи программа, мы записываем ее. Завтра у нее значимая дата. Наталья Александровна, оборачиваясь назад, вот работу над ошибками, какую бы вы хотели сделать? Над какими ошибками?
Ну, вы меня прям вынуждаете следовать путем святого блаженного Августина и его книги «Исповедь». Но мне придется, наверное, вам поддаться. Конечно, есть ошибки, которые бы мне хотелось исправить. И первая из этих ошибок – это, наверное, ошибка, которую я допустила, когда училась в православной гимназии. Ошибка, выразившаяся в том, что я оказывала недостаточно почтения, недостаточно благодарности моим педагогам. Я сейчас, являясь сама членом педагогической корпорации православной, понимаю, что такое православный педагог. Как это сложно. Как сложно научиться оценивать ребенка иначе, чем то, как кажется, что нужно его оценивать. То есть он совершает ошибку, и твоя естественная реакция – это испугаться. Сказать себе: «О, Боже, он, кажется, поставил под удар все наше дело. Как он показал нас перед другими людьми, это дурно». Но мои педагоги в православной гимназии всегда старались помнить, что главное для них – это даже не то, как мы себя ведем, а главное – это то, кем мы хотим стать. Научить нас исправляться, научить нас становиться лучше. Это совершенно замечательные качества, которые мне привели именно там. И, наверное, главная ошибка, которую бы мне хотелось исправить – это наказать более почтения, более любви преподавателям, многих из которых сейчас нет. Это совершенно замечательный педагог Татьяна Ивановна Зверева. Это совершенно замечательный завуч православной гимназии Татьяна Михайловна. Совершенно замечательный педагог, человек, все что угодно. Просто, не знаю, маяк, на который стоило идти. Это тоже ныне покойная Лидия Сергеевна. То есть, наверное, это первая ошибка, которую мне хотелось исправить. А вторая ошибка – это, наверное, ошибка, которая свойственна каждому из нас. Это быть более внимательным к своей семье. Очень часто в процессе христианского восстановления нам кажется, что это что-то лишнее, что я займусь этим позже, что мне надо главное заняться собой. Это неправильно. Семья – это очень важно. Это те ближние, которых дал нам Господь. Это те ближние, с которыми в первую очередь мы должны быть близки по-настоящему. И в этом направлении, конечно, нужно трудиться.
Хорошо, поговорим в этом направлении.
Окей.
Вы знаете, чем отличается клад от находки?
Нет.
Находка – это когда человек ищет, ищет и находит. А клад – это когда он натыкается.
Нечаянная радость?
Да, Антоний Тополов. Это клад или находка?
Нечаянная радость. Однозначно, конечно. Потому что я отношусь к той породе православной девушки, которая вообще не думает о браке. Одни думают о чем угодно, о монашестве, не знаю. Но мало думают о браке. Но Антон – это событие, которое произошло совершенно помимо моей воли. Стало очевидно, что рядом с этим человеком намного удобнее, намного счастливее, возможно, жить и трудиться, что тоже очень важно. Потому что, конечно, поменять свое служение на какую-то тихую, спокойную семейную жизнь в моем случае совершенно невозможно. Поэтому Антон, и что тоже очень важно, его семья – это его мама, которая нас всегда поддерживала, помогает нам до сих пор. И главное, что это леди с совершенно замечательным опытом, которая смогла действительно по-настоящему войти в нашу семью. То есть как бы наши семьи, они были готовы для того, чтобы объединиться. И мы действительно составляем между собой единое целое. Это совершенно замечательно. Вот. Поэтому Антон, конечно, это нечаянная радость. Невозможно такого человека найти. Невозможно поставить себе задачу его искать. Ты будешь думать, что такого не бывает.
Спасибо. Как вы считаете, Рязань – это провинция? Вы провинциальная девушка?
На 100%. И я горжусь этим. Это совершенно замечательная вещь, большое счастье быть провинциальным человеком. Вы знаете, что есть комплекс, комплекс отличника. Вот это комплекс столичного жителя. И им тяжело, как тяжело отличникам. Ты должен всегда держать марку. Ты чего-то бесконечно всем должен. Когда ты провинциальный житель, ты можешь быть самим собой. Ты можешь быть спокойным, ты можешь быть творческим, открытым, искренним человеком. И как бы ты себя ни вел, в какой бы компании ты ни был, если вдруг что-то не так, все говорят: «О, но он же из провинции». И ты чувствуешь себя замечательно. Я не считаю Рязань провинциальным городом. Рязань – это замечательный баланс между тем, чтобы, с одной стороны, оказаться в центре культурной жизни, интеллектуальной жизни, с другой стороны, не дышать бесконечными выхлопами и прочей грязью. Рязань – это то место, где я смогла встретить своего научного руководителя. Это удивительнейший, редчайший, просто единичный экспонат профессора древних языков, блестящего знатока античной литературы и философии, человека-продолжателя школы Лосева. Где это можно было сделать? В Москве, где огромное количество возможностей, разбегаются глаза, и где для всех ты не представляешь ничего. Или Рязань, где все знают друг друга, где каждый готов поддержать тебя, где очень маленькая разница между твоими желаниями, твоими возможностями. На самом деле Рязань – это удивительный город. И вот когда мне задавали мне этот вопрос, мои друзья из Москвы, из Питера, у меня очень много разных знакомых из разных городов, они говорили: «Хотела бы ты покинуть Рязань никогда в жизни? Я как кошка. Я обожаю Рязань. Я люблю ее улицы. Я люблю людей, которые здесь живут. Для меня это самый лучший город на свете».
Вы любите Антонио Вивальди, потому что он тезка вашего мужа?
Не только поэтому. Кроме того, он по-настоящему замечательный композитор. Чуткий человек, который умел любить и видеть мир вокруг себя.
Антонио Вивальди, «Времена года», «Весна». Мы продолжаем. В эфире программа Павла Аверина «Город в лицах. История и современность». Наталья Александровна Тополова, старший преподаватель кафедры теологии Рязанского госуниверситета, у нас в гостях. Девушка, вы начитанная, лицо у вас интеллектом обезображено. Как вы считаете, как-то вы сказали мне, что вы не любите читать беллетристику. Как вы считаете, чтобы стать вот такой вот, как вы, не такой, как вы, а похожей на вас, какие книжки надо читать?
Может быть, вообще не надо читать книг. Сложно сказать. Для меня всегда идеалом человека был, знаете, какой человек? Человек, который... Вот как? Сейчас есть такой культ собственного мнения. Да? У тебя должно быть собственное мнение. Ты должен во что-то упереться, в какую-то стену, воздвичь перед собой и сказать: «Это мое мнение». И поэтому я такая индивидуальность. Конечно, это глупо. Настоящий человек для меня — это человек, который не боится оказаться смешным, который не боится ошибаться, который готов и понимает, знает за собой, я ошибусь. Что бы я ни сделал, я ошибусь. Я всегда ошибаюсь. Я человек. Чтобы понять, что ты такой, и поэтому не требовать, не ждать от других людей невозможного, то есть того, чтобы они не ошибались. Что для этого нужно? Читать? Нет, не читать. Нужно быть чутким. Но вот эта чуткость, она возникает не сама по себе. Это не грипп, который ты подхватываешь однажды, и все. И считай, все, дело сделано, дело в шляпе. Эта чуткость возникает из наблюдения. Кому-то она дана от Бога. Я знаю людей, которые действительно просто родились такими. Они чуткие. Им не нужно читать, слушать музыку классическую, развивать себя. Господь дал им чуткое сердце. Они видят других людей, они понимают себя. Они всегда искренни. А это важно, быть искренним. Это значит не представляться тем, кем ты не являешься, не лгать себе. Мне потребовалось много усилий для того, чтобы достичь чего-то, как мне кажется, сейчас, когда я рассказываю студентам, я говорю, вот, пожалуйста, подумайте, чего вы хотите в жизни, чтобы потом, когда вам исполнится 30, оглянувшись назад, вы не испугались, вы не раскаялись, вы не сказали себе, о, прошла треть моей жизни, и я ничего не сделал. Когда я поняла, что вот-вот наступит моя круглая дата, я оглянулась назад, это было страшно. И вы знаете, слава Богу, мне теперь не страшно. Я подумала, да, это то, чего я хотела. Я всегда хотела иметь семью. И у меня есть семья, замечательная семья. Я всегда хотела иметь друзей. И у меня есть друзья. Я всегда хотела иметь работу, которая доставляет мне удовольствие. И она доставляет мне удовольствие, и она полезна. Я в это верю, я так считаю. Это мое искреннее убеждение. Для того, чтобы стать чутким человеком, нужно наблюдать. А для этого нужно заручиться смирением, для этого нужно заручиться вниманием. И, конечно, этому учит литература, учит музыка прекрасная, которую вы сегодня нам ставите. И я думаю, пусть каждый, когда слушает эту музыку, он оглянется вокруг себя, увидит прекрасно, что есть вокруг него. Хотя это звучит банально, но это на самом деле так. Людей, которые окружают его. Наверное, это кратчайший путь. Это идеал для меня, и я надеюсь, что, может быть, кому-то это может быть полезно.
Наталья Александровна, два человека, кто и почему, главное, аргументированно, может прийти, сесть вот здесь, на этот стульчик, на котором вы сейчас сидите, и стать гостем программы «Город в лицах. История и современность».
Вы обещали поставить меня в тупик. Я вас поздравляю, или наоборот, у вас не вышло. Я знаю четко людей, и не двух, а 42-х. Которые могут занять это место. Конечно, наверное, я близорука. Наверное, я смотрю в первую очередь на тех людей, которые, мне кажется, могут представлять из себя некоторые тенденции. Тенденции, с чем связаны? Сейчас много ругают молодежь. Говорят, какая она ужасная, какие все ужасные люди, нетворческие, все думают только о деньгах. Но я предлагаю вам двух людей, которые в последнюю очередь, я думаю, в своей жизни думают о деньгах. Это люди, которые положили свои жизни, маленькие, да, вы правы, нам все, мало лет, но они положили свои жизни на дело.
Наверное, не так, но все-таки не маленькие. Наверное, не многолетние.
Не многолетние люди, но действительно их плат от этого ничуть не меньше. Это два замечательных человека, и это леди. Позволю себе предложить вам леди. Во-первых, это, наверное, сейчас моя реплика тоже поставит вас в тупик. Это замечательная дама, которая является автором, является многолетним директором и идейным вдохновителем православной передачи «Образ». Это Елена Косякова. Я думаю, вам стоит с ней побеседовать. Потому что это действительно личность.
Это
личность, однозначно. Это человек, который тихой сапой делает большое дело. И она удивительная. И я считаю, она достойна. И вы, я думаю, никто не станет сомневаться и не задаваться вопросом, почему. Вторая дама, может быть, менее вам знакома, но она не менее оригинальна, не менее замечательна. Это леди, выпускница нашего отделения, тоже однокурсница меня и Елены, которая одна, единственная из всех выпускников отделения теологии представляет рязанскую теологию на международной арене. Леди, которую мы все в мае имеем честь провожать в Данию, где она будет читать лекции по вниманию патристике Григория Богослова. И это удивительная совершенно женщина, не женщина, а молодая девушка, да, моя ближайшая подруга, которая смогла защитить диссертацию, а всего выпускников отделения теологии, которые защитили диссертацию, не так много. Она защитила диссертацию по филологии. Она занимается Григорием Богословом, его переводом его текстов. И кажется, что это немного странно, немного скучно, но это удивительно интересно. И я думаю, что Анна Усачева – это замечательный голос для вас. Это наш рязанец, это замечательный теолог, это ученый, богослов нашего времени.
Спасибо. Что ж, программа «Город в лицах. История и современность» завершается. От всей души, поверьте, от всей души, от себя лично, и от вашего имени я хочу поздравить Наталью Александровну Тополову с первой знаменательной датой в ее жизни, пожелать ей здоровья телесного и духовного, и любви. Самое главное, любви во всех ее проявлениях.
Спасибо большое. Я была бесконечно рада быть сегодня здесь и бесконечно рада за возможность рассказать о всех людях, которые мне дороги, и о всех событиях, которые мне дороги. Здесь с вами Павел. Спасибо большое.
Не могу не поблагодарить вас, уважаемые радиослушатели, за то, что все время я ощущаю ваше невидимое присутствие. Храни вас Господь. Искренне ваш Павел Аверин.
Город в лицах. История и современность.